Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво, да благословит всех нас.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, вот такой вопрос поступил. У нас не раз уже освещалась эта тема, но вот конкретное сокрушение в семье. Родственники рассказывают о том, что семья потеряла молодую женщину, маму пятилетнего ребенка, пятилетней девочки. И вот и отец, и все родственники не знают, как правильно себя вести, как ребенку объяснить, что произошло, как ему помочь адаптироваться в новой ситуации, когда мамы нет рядом. Брать или не брать ребенка на кладбище и так далее. То есть вопросы, скажем так, растерянность большого семейного клана. Тем более там ситуация такая, что отец в свое время в этом же возрасте потерял свою мать. Еще вот такая психологическая травма двойная у папы. И вот что можно здесь сказать? Наверное, вот все-таки прежде всего нам не хватает веры, да, вот в таких ситуациях. Батюшка, вот просим вашего утешения и вразумления, настоящего, потому что, конечно, это очень большое испытание, особенно для ребенка.
Я очень поблагодарить хочу тех людей, которые задали этот вопрос нам на радио. Но сразу хочу сказать, о том, что на многие вопросы мы в режиме нашей радиосвязи ответить просто не можем. Потому что для ответа нужен реальный вопрос человека, нужен хотя бы визуальный контакт с человеком, видеть, понимать, о чем он спрашивает, потому что даже одинаковые слова с разной интонацией, они могут означать совершенно разные вопросы.
И один вопрос родственницы, другой вопрос прозвучал бы от самого папы, допустим, да, самого близкого.
Совершенно верно. Поэтому сразу прошу прощения за то, что мы будем отвечать по такому как бы усредненному режиму. Mm-hmm. Абстрактной семье, абстрактному ребенку, вот с такой вот скорбью. Во-первых, дело в том, что в наше время, я имею в виду даже вот обозримое время, лет 15-20, значительно поменялось отношение к смерти. Конечно, раньше об этом как бы люди не любили говорить, не самая приятная тема. Люди не понимали тех людей, которые заранее готовились к смерти, покупали себе там погребальное одеяние, там кто-то там все вот эти вот ритуальные вещи там заранее покупал, чтобы не нагружать, что называется, родственников, чтобы мне пришлось бегать в последнюю минуту. Многие семейные скандалы на этой почве возникали. Что-то, мама, о чем ты думаешь? Тебе еще рано помирать, живи. Люди-то не понимали, что поведение мамы мудрое.
Хотя это благочестивая традиция была всегда, да, пожилых людей? То есть это было совершенно естественно.
Изменилось наше умонастроение. Вслед за вот этой вот западной моделью мышления, мы унаследовали вот эту как бы боязнь разговоров о смерти. О смерти говорить как бы неприлично в приличном обществе. Вот, хотя это тот знаменатель, который уравнивает нас всех. Вне зависимости от возраста, пола, здоровья, благосостояния нашего. Там, всем нам однажды придется предстать перед Господом Богом. И, на мой взгляд, вот это изменение нашего умонастроения как раз иллюстрирует то, о чем вы сказали, наше маловерие. Часто вот за этим словом «маловерие» мы не то вкладываем, не все понимаем. Наше понимание вот нашей веры, оно должно включать в конечном итоге и то, что мы не сами управляем своей жизнью, мы не сами хозяева своей жизни, мы эту жизнь ведем за Господом Богом. И вот человек, который говорит «я в Господа Бога верую», он как бы подписывает свой контракт на то, что он верует и, в общем-то, в смерть свою. И что по этой смерти жизнь-то не заканчивается. В чем наша вера? Мы верим как раз-таки не в смерть. Мы верим в то, что Господь воскрес и подарил нам вечную жизнь. И вот эта вот недостаточная вера в эту вечную жизнь, мы же ее не ощутили, мы стали такими материалистами. Мы стали людьми практичными, то, что мы не видели, не ощущали, не чувствовали, то, что нам не показали там на компьютере, мы всего этого как бы и не представляем. Все это, ну, может как-то быть, наверное, но вот этой веры, именно веры, и доверия, и веры, и послеверия у нас нет. Мы допускаем такую ненулевую возможность того, что это может быть и есть. И вот это ограничивает нас в нашей жизни. Поэтому возникает вопрос, как отнестись к смерти человека. Во-первых, давайте скажем так, не были бы мы людьми, если бы мы не скорбели. Утрата человека – это всегда больно, это всегда ощутимо. Я даже не буду подыскивать термины, ими не исчерпаешь всего того, что испытывает муж, лишившийся жены, то, что испытывают дети, лишившиеся родителей, или родители, лишившиеся детей. Это такая область, которую пока я не испытал, я это описать не буду. Я не знаю даже, смогу ли это описать, если это меня коснется. И нужно ли это делать. Настолько интимная область, о которой, опять-таки, нужно говорить не по радио, а с глазу на глаз с человеком. Поэтому первым делом я буду, заканчивая свое извинение о том, что мы не все можем сказать, я бы пригласил тех людей, которые задали вопрос, человека, который овдовел, лишившись жены, и ребенка тоже. Приходите в храм, поговорите со священником. Знаете, очень многие вещи, которые кажутся нам тупиками, просто от беседы со священником, они могут изменить свой внешний вид. Они, конечно, никуда не денутся. Они останутся на месте, но иной раз то, что мы принимаем как что-то тупиковое и нерешаемое, оно изменяется просто от беседы. Не говоря уже о последствиях беседы, если человек придет к таинствам, таинствам исповеди, причастия, ведь получается так, что со смертью нашего близкого человека связи между нами не рвутся, они остаются. Эта связь, она осуществляется в Боге. И наша молитва к Господу Богу – это поддержание этой самой связи. Мы можем побеспокоиться о наших близких. И некоторые из наших близких могут побеспокоиться о нас. Знаете, даже есть в Евангелии рассказ о богаче, который после своей смерти оказался в гиене огненной и обращался к Аврааму, заботясь о своих близких. Это был случай, когда Авраам не счел возможным помочь этому человеку, потому что близкие были недостойны. И мы не знаем, как сложилась бы ситуация, если бы близкие были достойны этой самой заботы. Поэтому вполне возможно и обратно. Я не говорю, что это происходит сплошь рядом, но, по крайней мере, у нас эту надежду, эту веру Господь не отнимает. Вот. И прежде всего, как помочь? Прежде всего, помощь – это обращение к Господу Богу. Вот эта вот связь через Бога, которая не прерывается нашим уходом из этой жизни временной в жизнь вечную, она продолжает осуществляться. И для многих людей, для очень многих людей, те, которые слышат эти слова, понимают эти слова, исполняют эти слова, это действительно выход. Люди, которые становятся раньше никогда не слышали даже такое слово, как псалтырь, они становятся на вот это вот 40-дневное моление, или там, не знаю, на годичное моление, или там ежедневное какое-то моление, хотя бы там молитву, покаяние человек читает ежедневно. Эти люди, кто-то раньше, кто-то позже, они внезапно осознают, что что-то изменилось. Изменилось что-то внутри их. Это можно, конечно, сказать самовнушение, там, самогипноз, все остальное прочее, но, понимаете, не всегда это слово, которое может объяснить все, это оно не всегда все объясняет. За пределами этого слова возникает очень много вопросов. Почему, если человек будет себе самовнушать, результаты будут другие? А вот именно молитва такая вот о человеке усопшем, заупокойная молитва, она очень помогает. Поэтому, прежде всего, для родственников, которые находятся в скорби, нужно осознать, что мы не просто беспомощные, осиротевшие дети, там, родственники, которые ничего не могут сделать. Нет, мы сделать можем. Действие для нас открыто. Это действие называется молитва. И молитва – это труд. Это не просто какое-то там ритуальное пятиминутное действие, где нужно какую-то сумму информации просто-напросто, что называется, просмотреть или там прошептать там, или пробубнить. Нет, это труд, когда человек работает сердцем, человек работает душою, человек работает верой от своих лучших чувств, от надежды, от любви, от веры своей. Человек изменяет пространство, человек изменяет время, человек не изменяет себя. Вместе с собой человек изменяет и мир. Понимаете, потому что эта связь с Богом, она творит чудеса. Вот. Поэтому люди, которые не знают об этом, и не надеются на это, и не верят в это, на себя очень многого лишают. Нужно в это поверить, и нужно попытаться, попробовать. Вот из тех людей, которые попытались и попробовали, ни один ко мне не пришел и не сказал. Все, что вы сказали, это было плохо, неправильно и не нужно. Люди приходят и говорят: да, действительно, мы это увидели, мы это почувствовали, мы это обнаружили. Поэтому, прежде всего, за скорбью нашей нужно помнить, что наша смерть – это то, чего мы не сбежим, но это, прежде всего, такой вот переход от жизни временной, материальной, в жизнь вечную. И связью, мостиком между нами и людьми, уже призванными к Господу Богу, и является Господь Бог. Через Него мы эту связь поддерживаем. И не просто там вот какие-то поступки такие нужно совершать добрые, не просто там жертву нужно оказывать. Прежде всего, позаботьтесь сами о своей душе. Ваша забота о вашей душе ради человека усопшего, она тоже очень много значит. И самый такой тяжелый, наверное, вопрос: как задействовать детей в этих ситуациях? Стоит ли сообщать, стоит ли заставлять их присутствовать, брать ли их на кладбище? Это опять-таки не скажешь, пока не увидишь глаза ребенка, не почувствуешь. Очень многие дети на самом деле гораздо взрослее, чем это понимают взрослые их окружающие. Очень часто мы видим ребенка в каком-то формальном таком облике. Мы видим ребенка в формальном облике ребенка. Вот есть ребенок, ему принадлежит какая-то такая сумма его действий, поступков, слов, и как бы он не должен выходить за пределы этого самого формального облика. Некоторые дети это чувствуют, и действительно, чтобы пощадить чувства взрослых, потому что взрослые не готовы, ну, из вежливости дети как бы на это не идут.
То есть вот эту глубину взрослость души, да, взрослые не видят.
Да. Вот, и поэтому то, что ребенку не сообщается, ну, иной раз это можно воспринять даже как преступление по отношению к определенным детям. Потому что многие дети, приходя вот на исповедь, выросшие уже, они каются в том, что вот не могут простить своих родственников за то, что они вовремя не сообщили, потому что вовремя не смогли помолиться, вовремя не смогли проститься, даже приложиться там. Понимаете, конечно, люди говорят тоже, будучи взрослыми. Понимаете, но обида-то она началась с детства. То есть эти чувства человек несет с детства. Поэтому вот это вот отношение к смерти близкого человека, что не нужно там сообщать, не нужно травмировать, а когда вы сообщите это? Вы на какую реакцию-то рассчитываете? Ребенок будет вам благодарен, что вы об этом не сказали? Или ребенок что должен сделать? Вот вы как вот себе представляете вот этот момент, когда ребенок об этом узнает? Часто бывает так, что мы как бы это откладываем на потом. Важное такое вот дело. Мы откладываем на потом, как будто бы оно второстепенное. Как-нибудь само устроится. Так вот, важные дела, они не должны устраиваться как-нибудь. Вот этого как-нибудь получается последствия. Нехорошие чаще всего. Вот, и ребенок, который простился с дедушкой усопшим, с бабушкой, конечно, не дай бог там с папой, с мамой, но все равно когда-то нам все это приходится пережить. Понимаете, человек, он не становится слабее. Мы бережем детей от потрясений. Понимаете, а жизнь-то она не будет их беречь от потрясений. Если это потрясение пройдет в среде людей любящих, людей понимающих, людей сочувствующих, людей соскорбящих, если эти люди ребенку покажут выход из этого состояния, допустим, скорби, помогут его провести, это будет лучше, чем если ребенок внезапно вот это все почувствует, и все это вот останется с этим один на один, потому что взрослые люди уже это прожили. Потому что их скорбь там уже другой взрослой души, она уже притупилась, она уже не такая, уже там наши повседневные беды, наши повседневные обязанности, нужно того же самого ребенка и родить, накормить, там, обучить и еще там что-то сделать. Мы себе вот это вот все устраиваем, все эти вот анестетики наши жизненные, а ребенок-то не всегда это может сделать. Поэтому для многих детей вот эта вот забота,
так называемая, в кавычках, да?
Да. Она может принести и проблему какую-то. Или ребенок, глядя на ваше поведение, потом откажется прийти на похороны папы, тети.
Посетить могилу, да?
Дяди. Если вы не научили ребенка этому, а ведь это родственники прежде всего должны сделать, где, от кого ребенок будет этому учиться. Со Светланой Георгиевной часто говорим там о традициях рода, о какой-то такой вот последовательности рода. Да? Ведь с давних времен словами поэта нам вот сказано: два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Знаете, это, конечно, это поэт сказал, а поэтому получилось так вот, ну, красиво и складно, там, и живописно, но, знаете, это не просто лозунг. По сути дела, это действительно то, что нас связывает с жизнью, то, что связывает нас с теми, кому мы должны быть благодарны за то, что эта вот цепочка жизни до нас добралась. И, ну, очень часто люди делают этот шаг, уберегая ребенка от, казалось бы, потрясения такого сильного, а создают ситуацию, в которой воспитывается эгоист. Человек, который не воспринимает ни род, ни отеческие гробы, ни родное пепелище. Поэтому для того, чтобы на раз воспитать и создать человека, не нужно его беречь вот от таких вот скорбей. А нужно быть рядом для того, чтобы помочь человеку по-человечески перенести эту скорбь, помочь ему пронести вот эту боль в своей душе для того, чтобы обрести что-то больше.
Батюшка, ну вот вы сказали о традициях. Действительно, у меня в мыслях о том, что очень много семейных американских фильмов, где вот эта вот ситуация потери близких, родных, детьми, да, они воспроизводятся в этих фильмах, и ребенок, безусловно, присутствует и на могиле этого близкого человека ушедшего, да. То есть вот, наверное, все-таки вот вера, которая присутствует у многих режиссеров, да, вот, пусть это как бы католики, но тем не менее вот эта культура прощания и молитвы о близком усопшем, она есть, она существует, она воспитывает. Вот у нас, я не могу вспомнить вот такие фильмы явные, которые продолжают эту традицию, которые воспитывают эту традицию, современные фильмы. И с другой стороны, батюшка, можно понять родителей, которые боятся, допустим, маленького ребенка привести на отпевание, когда ребенок может увидеть знакомое родное лицо вот таким изменившимся, то есть действительно храм души, который опустел, да, душа, когда уже не в теле. Вот, может быть, и эти страхи можно понять. То есть вот очень важно, чтобы ребенок присутствовал на таких событиях, да, чтобы он действительно мог и помолиться вместе со взрослыми, и увидеть, как это происходит, и прийти на похороны, и прийти потом на могилу. Но вот очень важно подготовить ребенку, да?
Очень важно. Вот от одного батюшки знаю, как один ребенок на прощании, кто там, уже не помню, дедушка или бабушка был, на вопрос священника, он ему вполне спокойно сказал: а ведь это не дедушка, это же только тело, а дедушка у боженьки, он сейчас в Царстве Небесном, мы будем о нем молиться, а прощаемся мы с телом, потому что с душой мы не можем пока увидеться, не можем ее потрогать. То есть вот так вот ребенок по-детски, но очень обстоятельно...
Все разумно ответил.
Ответил, да. Батюшка сказал, что после этого он это объяснение не записал, конечно, но запомнил. Часто очень применял его, когда нужно было объяснить именно детям. Ведь нужно разделить, да. И когда ребенок видит лицо, он видит, что лицо-то изменилось. Там нет жизни. Почему нет жизни? Потому что душа ушла. Вот о душе нужно побеспокоиться. Также каждый из нас оставит свое тело, а душа пойдет ко Господу Богу. И там мы все встретимся. Вот эта боязнь, потрясение, она от чего? С чего мы начинали? Маловерие, да? Это маловерие, которое нам мешает. Представь себе, что мы все встретимся. В вечности мы встретимся все. Вот чтобы мы там все встретились, нужно, прежде всего, вот эту вот путеводную нить не отпускать из ума, из сердца, из уст своих. Путеводную нить – это вера. Вера в воскресение Христова. Мы иной раз даже на крещение-то приходим с каких-то материальных соображений, чтобы удача была, чтобы колдун не заколдовал, там,
чтобы здоровье было.
Здоровье было, да. И когда людям объясняешь, что крестимся-то мы от одного, прежде всего, повода, от одной причины. мы получаем жизнь вечную. Иной раз бывает так вот странно видеть непонимающие глаза людей. О чем речь идет? Понимаете, люди, что вот даже я сейчас вот перед вами сидящий, такие умные слова говорящие, могу умереть. Вот через 5 минут, там, через 5 часов, через 5 дней. Можете дать гарантию, что этого не произойдет? Нет. Ну зачем, батюшка, про себя так говорить? Так это реальность нашей жизни. Если мы отгоняем от себя эту мысль, и чем активнее себя отгоняем, это получается признак того, что мы этой смерти-то боимся. Мы в нее как бы не верим, с одной стороны, а с другой стороны боимся. Если мы не верим в смерть, значит, мы не верим в вечную жизнь. Возникает вопрос, а вера в Бога, она вот где тут вот тогда находится? Если есть Бог, значит, все это тоже есть. Если есть Бог, значит, есть любовь Божия. Если есть любовь Божия, значит, есть жертва Божья. Если есть жертва Божия, значит, есть воскресение. Это то, к чему мы призваны. Мы призваны не к тому, чтобы там, не знаю, пройти через какое-то количество постов, там, не съесть какое-то количество там, сосисок, не носить там цветное платье какое-то количество дней. Нет. За вот нашими всеми поступками это вот как раз вот должен быть вот этот вот пик, высота. Понимаете, мы живем тут подножье, а где-то вот этот пик, высота нашего воскресения, туда. Туда вот нас Господь призывает, там нас ожидает. Вот там где-то наша жизнь-то продолжится, не закончится. А вот это вот продолжение, мы в него не верим. И поэтому возникают вот такие вот последствия. Я, конечно, не буду сейчас там сравнивать американцев, там, нас, там, ну, в принципе, у нас, в принципе, я не знаю, какие сейчас выпускаются фильмы, в которых семья была бы взята вот в этой в полноте семейной жизни. От рождения, там, через на свадьбу, там, через рождение детей, там, к смерти вот, вот этого человека, живущего, не стреляющего, там, не флиртующего, я не могу представить себе в нашем кинематографе. Я, конечно, небольшой знаток последних лет, я не могу сказать, что я эти фильмы смотрю. Но вот в своей полноте человек от рождения до смерти, ну, где он, как он описан? Мы все выбираем какие-то такие вот страсти-мордасти, там, чернуху-порнуху, там, ну, слава богу, что хоть сейчас все поменьше, говорят, стало, не как в годы перестройки. Но вот у нас какие-то вот жареные такие перченые продукты вот в этой индустрии-то превалируют. А обычную семью, обычного человека, чтобы это было действительно художественное кино, чтобы это был какой-то идеал, я просто назвать не могу. Чтобы смерть была действительно примирением с Богом, я тоже назвать не могу.
То есть у нас идут «Дом», «Елена», «Левиафан», да, вот семейного фильма, который будет учить и воспитывать, и объединит семью, этого нет.
Да, я думаю, что эта тема, она очень востребована. В этой теме нуждается все наше общество, потому что вот как бы так справились мы с коммунизмом, справились там с этим прошлым там богоборческим, там, а мы по-прежнему воюем. И это, оказывается, зависит не от режима, это, оказывается, зависит не от типа власти, это зависит от нашего умонастроения.
Батюшка, мы все время нарывы вскрываем, вскрываем и вскрываем, да? А где позитив, где нормальная жизнь нормальных людей, которая идет сама по себе, то есть не рушатся семьи, да? Из рода в род продолжаются, то есть этого нам не показывают.
Так почему? Если взять даже вот семьи людей, которые живут на грани какой-то такой вот экстремальной, там, не знаю, пожарных, там, милиционеров, там, работников МЧС, там, военнослужащих, смысл их жизни в большей степени это не в том, чтобы там, не знаю, бороться с последствиями чрезвычайных ситуаций, конечно, они там на высоте как профессионалы, но это же не вся жизнь, опять-таки мы показываем только одну сторону медали, а что у человека есть семья, куда он приходит, где он отдыхает от всех этих своих профессиональных подвигов, что учитель, что врач, кого не возьми, мы берем только вот одну сторону, где происходят эти самые приключения. И прячем ту сторону, которую человек каждый считает основной. Мы уже даже не считаем ее основной, раз показываем по телевизору, там и на киноэкране не то. А ведь для того, чтобы показать полностью человека, нужно показать его и в отношении к каким-то внутренним таким интимным вещам, в семейных отношениях. Я думаю, не случайно все это происходит. Это. И что тут сетует, там вот на Западе так живут, а здесь мы так живем. То, что мы выбираем, то, к чему мы готовы. Вот так вот мы живем. Конечно, мы живем в условиях экстремальных, там, климатических, географических, там, социальных, политических. Тем не менее, вот мы смотрим там, назад, там, в прошлое, во времена Пушкина. Там же проблем было не меньше. Там та же самая война 12-го года, она была более масштабной по тем временам, чем даже, может быть, война там вот Великой Отечественной. Если так вот сравнить население, там, подготовленность населения ко всем этим действиям, возможность этого же самого населения восстанавливать те раны, которые были нанесены войной. Понимаете, вот сам по себе темп жизни, темп развития общества, они разные были. И тем не менее, мы туда вот смотрим, знаете, вот, и находим-то совершенно другую картину. Человек какой-то был более цельный, более полный. И даже сама по себе смерть, она как бы входила необходимым атрибутом, необходимой какой-то такой чертой жизни человека. И от осознания этой черты, от осознания этого какого-то перехода, человек не становился каким-то таким невротиком, не обретал в себе какие-то психозы, не боялся всего этого. Эти люди шли на поле боя, добровольцы шли для того, чтобы страну защитить. У нас вот этой готовности сейчас, наверное, меньше даже. Может, как раз потому, что мы себя как-то частично стали осознавать. Не надо кого-то там винить в этом. Прежде всего, мы потеряли то наследие, духовное наследие, которым обладали наши предшественники, наши предки.
Да, и цельность теряется, да. Спасибо, батюшка. Вот такое у нас немножечко разговор уже в другую сторону даже зашел от вопроса, да, но в то же время и это все очень важно, то, что прозвучало. Я только хочу на прощание сказать, что вот помоги, Господи, пережить эту трагедию, да, той семье, которая задала вопрос. Батюшка, спаси, Господи, что вы ответили очень полно, очень... Наверное, поучительно для многих из нас, потому что действительно каждого, каждую семью или коснулась уже не раз, да, и касается эта тема. И самое главное, действительно, чтобы наши дети и чтобы мы были готовы вместе с детьми пережить эти периоды, да, вместе с нашими родными, которые могут себя назвать в полной мере верующими. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да благословит всех нас.